До конца года чуть более 2 месяцев, и на компенсируемые лекарства денег в бюджете нет. К слову, в таких медикаментах нуждаются около 600 тысяч жителей Латвии, то есть каждый третий. Поэтому мы сегодня будем говорить, что в этой ситуации будет делать государство и что делать пациентам, которые нуждаются в лечении. Я с удовольствием представляю наших гостей. У нас сегодня заместитель госсекретаря Министерства здравоохранения по вопросам стратегического планирования и управления ресурсами Эгита Поле. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Заместитель директора Государственного агентства лекарств Янис Звейникс.
Здравствуйте.
Доброе утро. Президент Латвийской ассоциации фармацевтов Китиа Блумфелде.
Доброе утро.
И руководитель общества пациентов Парсирди.лв Инесе Мауриня.
Доброе утро.
Чуть позже мы подключим к телефону наших радиослушателей. Готовьте свои вопросы, пожалуйста. Уже сейчас вы можете заходить на нашу страничку www.lr4.lv, кликайте «Написать в студию», мы озвучим ваши вопросы в нашем эфире. Итак, Эгита, вы представитель министерства, начнем с вас. Денег на компенсируемые лекарства не хватает каждый год. Суммы каждый год исчисляются миллионами. Цена вопроса в этом году, сумма в СМИ прозвучала 14 миллионов. Что это за сумма, из чего она состоит?
Ну, конечно, нельзя сказать, что денег не хватает только на компенсируемые лекарства. Мы все знаем, и дискуссия идет очень активно в обществе, и в кабинете министра уже в этот вторник была дискуссия о том, что делать в системе здравоохранения, так как денег не хватает не только в системе компенсируемых медикаментов, но и во всей системе здравоохранения. И у нас очень маленький процент из общего бюджета по сравнению с другими государствами, которые выделяются на здравоохранение, это, конечно, в прямом смысле относится и к тому, что мы можем себе позволить. То, что касается системы компенсации или тех медикаментов, которые получают пациенты, то можно сказать, что это сумма, которая, как мы, Национальная служба здоровья считает, что уже идет дополнительно тому, что было планировано. Это нельзя сказать, что относится к пациентам. Мы знаем, что у нас будет дефицит на год, но пациенты, те лекарства, которые сейчас в списке, они получают.
То есть, в принципе, пациенты не пострадают?
В принципе, в этой ситуации пациенты не страдают, они получают медикаменты. Конечно, Национальная служба здоровья работает с врачами и смотрит, как можно сбалансировать тот объем медикаментов, который врач выписывает для пациентов. Но, в принципе, это относится к государству, как мы будем покрывать эти дополнительные расходы на систему здравоохранения.
Пациентов вообще это не коснется, собственно говоря, зачем мы здесь собрались тогда? Нам хочется тогда спросить представителя общества пациентов Парсирди.лв. Инесс, ваше мнение?
Да, ну, наверное, мы собрались, потому что все-таки это есть проблема, и это чувствуем мы все, тоже все, которые находимся тоже в этой студии. То, о чем говорила представитель министерства, это в этом году те медикаменты, которые уже заранее запланированы, пациент получает. Но проблема в том, что есть и очень многие новые медикаменты, которые нам более, например, эффективнее, чем уже довольно старые, если мы тоже говорим о сердечно-сосудочных заболеваниях, которые предотвращают такие заболевания, как, например, инсульт, и которые действительно помогают людям спасать жизни и тоже инвалидитет меньше становится. И это все многие пациенты просто не могут получить, поскольку хотя тоже и министерство, и тоже Национальная служба здоровья знают и понимают, что эти медикаменты бы улучшили лечение очень многих пациентов, предотвратили вот эти инсульты и тоже сбережили вообще деньги государства в конце дня, потому что эти люди были бы здоровы. Но на этого денег нету. И уже годами это продолжается, потому что хотя и система, и министерство все тоже понимает, и этим пациентам очень важно, но все равно не хватает этих денег, чтобы просто вот эти медикаменты включить в этот список. Да,
еще раз,
это как пример был.
Да, дополнение, пациенты, чтобы не волновались, действительно, те, которые сейчас являются в списке, они, пациенты, получают. Да. Мы говорим о новых медикаментах,
которые были эффективны, которые
стоят многие деньги, которые в этот момент у нас нет, чтобы включить их в список.
Либо тоже есть еще группа медикаментов тоже для других заболеваний, тоже для сердечно-сосудочных, у которых была компенсация 100% перед кризисом. И которая снизилась вместе со всеми другими, но не вернулась назад. И сейчас тоже эта проблема, например, если мы говорим о таком заболевании, как сердечная недостаточность. Это пациенты,
мы обязательно об этом поговорим. Вернемся к этому вопросу. Важную тему вы затронули касательно цен на лекарств. Поэтому мы обратимся с вопросом к представителю фармацевтов. Китти, вот ваше мнение. В Латвии очень дорогие лекарства, и производители, и распространители диктуют цены. Это логично, это понятно. А почему в наших аптеках лекарства дороже, чем в соседних странах?
Но это тоже, вообще-то, относительно надо смотреть. Если мы смотрим в сторону, ну, скажем так, восточную сторону, то да, то некоторые лекарства, может быть, дороже. Если же мы смотрим в другие какие-то стороны, то в тех государствах, которые больше на западной стороне, то, конечно, наши лекарства не так уж дорогие получаются. Это просто вот эта дороговизна, она относится к... Это относительно к нашим окладам, относительно к нашим приходам, которые имеет человек. Да? В этом отношении, да, конечно, лекарства, мы можем сказать, что они довольно-таки дорогие. Да? Но что я могу сказать? Я не могу ответить за те соображения, из которых исходит производитель лекарства, когда он делает свою цену. Но это основная цена, из которой уже идут дальше остальные цены в нашем государстве на лекарства. Поскольку система очень регламентированная, и цены регламентированы. У нас есть потолок, выше которого мы прыгать просто не имеем возможности. Может быть, если бы даже хотели.
И за этим как раз у нас следит государственное агентство лекарств. Вот вы можете влиять на производителей? Я так понимаю, что продавцы, у них своя наценка, они соблюдают правила,
что
да?
Что вы имеете в виду под продавцами?
Я имею в виду аптеки, конечно,
они
да?
Они не продавцы, это фармацевты.
Фармацевты-продавцы, да? Ну, аптеки продают, имею в виду, что государственное агентство лекарств может контролировать и влиять на производителей тогда?
Ну, как сказать, относительно мы можем влиять, да? Когда зарегистрируется лекарство в Латвии, тогда производитель декларирует свою цену. И мы, конечно, смотрим, и они должны, как говорится, объяснить, почему цена такая или другая, да. И они, конечно, иногда они меняют эту цену, но, скажем так, за последнюю четверть где-то 300 медикаментов цена пошла немножко вверх, и примерно 400 медикаментов пошла немножко вниз, да, относительно 5 плюс-минус, так 5%, да. Но так как точно влиять и сказать, хорошо, вот не выше такой-то цены, это декларированная цена будет, нет, мы не можем. Нет у нас такого инструмента в законодательстве, чтобы мы могли бы это делать. Но то, что касается компенсации лекарств, там государство очень даже влияет на цену, и мы можем смотреть, потому что там цена очень хорошие по сравнению с другими европейскими странами. И тоже за что мы следим, сколько медикаментов продается в Латвии и сколько вывозится из Латвии. И смотрим так, если весь рынок у нас 320 миллионов евро примерно, то 80 миллионов каждый год вывозится медикамент из Латвии. Это значит, что цена у них ниже, чем в других европейских странах. Потому что я тоже тоже хотел бы сказать то, что Китая говорила, что цены у нас относительно высокие.
Вы упомянули, что все-таки представители производителей, они вам объясняют, почему такая цена, да? То есть руководствуются. А чем они руководствуются, когда
Там самые главные аргументы, когда цена идет немножко вверх, скажем, да, там самый первый аргумент это, что сырье подорожало, да. Ну, всякие другие объяснения, самое главное сырье.
Угу. Китти, вам есть что добавить?
Нет, мне хотелось просто немножко в другом ракурсе вот на этот вопрос посмотреть. То, что людей в аптеках волнует, так как мы это замечали, да, это то, что, в принципе, каждую четверть изменяется в рамках компенсированной системы, меняется список вот эти суммы, которые компенсирует государство, да, потому что есть конкурс на референтный так называемый медикамент, то есть который как бы государство стопроцентно оплачивает, если стопроцентная компенсация имеется, да, а все остальные уже в этой группе медикаменты, они там уже человек должен сам платить какую-то часть, да, несмотря на то, что там 100% у него компенсация или 75, или другая какая-то, да. И вот здесь у нас получается больше всего разъяснительную работу делать в аптеках, потому что люди, они, система, они извините за выражение, идиотская, да, и просто очень трудно в ней разобраться, да. И мы должны всегда им объяснять, почему опять он должен немножко, может быть, больше доплачивать, потому что референтный поменялся, или же производитель в конкурсном порядке ниже цену сделал, да. И вот здесь получается, почему
основная путаница, возможно, да, возникает именно из-за того, что 4 раза в год меняются списки, обновляются, что-то выводится из этих списков, что-то туда приходит. Я почему затронула тему цены на лекарства, да? Может быть, здесь кроется основная проблема, которую мы сегодня поднимаем, суммы которых не достает на компенсируемые лекарства. Вот пациентам наверняка тоже есть что сказать, с чем они сталкиваются. Основная проблема по поводу компенсируемых лекарств, когда они приходят в аптеку или к врачам?
Ну, то же самое, что только что сказала госпожа Блумфельде, что не только, что это путаница, но в конце дня человек должен просто платить больше, больше и больше. Потому что, например, если человек употребляет, скажем, медикамент от высокого холестерина, чтобы у него не было инфаркт или инсульт, да, там, не знаю, 10 лет, да, он потребляет один хороший медикамент, который врач рекомендовал. А вот этот медикамент референции становится дешевле, дешевле, дешевле. И он тогда уже больше, он должен доплачивать больше и больше, больше этому одному медикаменту. И то, что если мы говорим тоже о сердечно-сосудочных заболеваниях, тогда это как закон, у одного пациента, один пациент должен употреблять много медикаментов. Это 3, 4, 5, иногда даже больше.
И эти медикаменты, получается, если списки обновляются, они меняются.
А он должен сам либо доплачивать, либо он должен менять медикамент, что не всегда рекомендуется тоже его врачом. И если, например, у человека есть вот такое заболевание, как мерцательная аритмия, которая может привести к инсульту, если ее не лечить, и он сам покупает вот новый медикамент, он доплачивает, это мы просто делали опрос наших пациентов, потому что многие делают это и сами покупают, просто чтобы они могли жить нормально, они доплачивают в месяц больше, чем 100 евро. Это один человек. И это тоже пенсионеры доплачивают, если у них, конечно, есть родственники, там дети помогают, в таком моменте они это могут делать. Но многие это просто не делают, вообще не покупают те медикаменты, которые они должны были бы купить. И это самая большая проблема.
Самая большая проблема, как на эту проблему смотрит государство?
Да, о путанице. С одной стороны, действительно, можно сказать, что трудно. Фармацевтам действительно трудно, потому что список меняется. Но нужно сказать, что список меняется и в других государствах. Это ничего не эксклюзивное у нас.
Трудно так же вот и пациентам, да, получается.
Но это как раз на благо того, чтобы мы все время пересматривали этот список и нашли еще дополнительные деньги, понижали цены. С другой стороны, вы спросите мне сразу, а почему, что государство делает, чтобы снизить цену? Это тот механизм, как мы работаем с производителями. Система компенсации – это немножко другая, там другие принципы, как мы делаем цену, не так, как в аптеках. То есть Национальная служба здоровья – это их работа, она постоянно работает с производителями, чтобы эту цену снизить.
То есть, в принципе, я правильно понимаю, да. Производителям выгодно поставлять компенсируемые лекарства, потому что они от государства получают автоматом достаточно большую сумму, да, за то, что
но
они поставляют.
Если они поставляют эту референтную цену, да, чтобы уточнить, что пациентам нужно доплачивать, но это тоже работа. Если этот медикамент не эквивалентен с оригинальными препаратами, коллега говорил об оригинальных, то, ну, конечно, нужно тоже врачам дать заявление агентуру лекарств, что якобы тот медикамент, который является референтным, неэффективен или там есть какие-то побочные явления, и тогда нужно этот медикамент из системы снять. Если это не происходит, мы никак не можем предположить, что этот медикамент не годится пациенту.
А вот мы сейчас спросим у врача. У нас на связи кардиолог Карлис Трушинскис. Здравствуйте, вы нас слышите?
Здравствуйте, да.
Вот нам очень важна практическая сторона вопроса. Расскажите, пожалуйста, как вы решаете, выписывать пациенту компенсируемые лекарства или нет, и какое из компенсируемых лекарств ему выписывать?
Ну, во-первых, мы берем учет, конечно, то, что у нас есть, как вы знаете, оригинальные лекарства и генерические лекарства. И, конечно, если говорить про клинические доказательства, и нам, соответственно, АСНЕЦ и БСЛИКОМС, мы должны работать в рамках доказательств, конечно, мы должны употреблять лекарства, которые больших исследований. И такие лекарства есть, оригинальные лекарства, которые, да, дороже, но лекарства, которые исследованы на больных, а не на 50 здоровых студентов спортивной, да, где доказана фармакодинамика, фармакокинетика, биоэквиваленты, но не клинические результаты. Это, во-первых, очень важно. То, что я хочу тоже слушать вашу передачу с больницы, во-первых, надо сказать, что самое главное, что мы все еще занимаемся геноцидом народа, у нас все еще есть закон, что мы должны, семейный врач должен выписать сначала самые дешевые лекарства. Больной даже выбирает доплачивать, не может как первое лекарство получить оригинальное. Что я не знаю, ни одно другое государство, где так было. Это было под флагом, что мы скапливаем деньги пациентов, но нет, это не так. А в итоге пациенты выбирают оригинальные лекарства и покупают за полную цену. Второе, что я хочу сказать...
То есть, в принципе, я правильно поняла, у пациентов не остается выбора?
У пациента нет выбора. У пациента нет выбора, он должен покупать самое дешевое. Он не может первые лекарства, первый медикамент получить оригинальный. И это скандал. Второе, мы очень прозрачно сделали взаимоотношения фармацевтической индустрии с врачами. Мы публикуем все это, да, мы декларируем, это очень хорошо. Мы ничего не знаем про большие концерны фармацевтических сетей, как эта цена вообще образуется и какие договоры мы видим там. И в-третьих, я хочу сказать, тут разные представители, надо понять, что это одни деньги. Это хотя бы, мы говорим про бюджет компенсированных лекарств, но фактически, если мы не тратим на компенсацию, мы в итоге тратим на инвалидизацию, на лечение инсультов и так далее. И у нас две проблемы. Первое, что у нас есть лекарства против инфаркта, которые, например, надо пациенту год, но мы компенсируем 6 месяцев или месяц. У нас есть большая группа пациентов с аритмией, которые это кровоснабжающие лекарства, которые мы вообще не компенсируем, где пациенты получают геморрагические инсульты, потом лежат парализованы в постелях, да, и за это мы тоже платим. Просто у нас как бы абстрактно мы говорим про какой-то бюджет компенсированных лекарств, но, к сожалению, мы не видим эту общую картину, потому что я могу про это говорить эмоционально, но это во всем мире, что это фармакоэкономические расчеты, в которых надо все это, в которых можно это все показать, как тратят деньги на компенсацию, мы экономим деньги. Не только на то, это не только эмоционально, что пациенты будут жить лучше и дольше без инсультов, инфарктов. Это тоже фармакоэкономичный расчет, что мы будем меньше тратить на инвалидизацию. И, конечно, ну, если все-таки в нашем государстве жизнь человека имеет цену, я надеюсь, что это так, то каждый пациент, который умирает, это большая трата для общества.
Безусловно, тут невозможно с вами не согласиться. И хочется в этой связи задать вам сразу вопрос, пока вы с нами на связи. Что, на ваш взгляд, нужно менять в существующем порядке в первую очередь?
Я считаю, в первую очередь надо отменить закон, что мы выбираем лекарства вместо пациента, что мы заставляем пациента покупать самые дешевые лекарства, генерическое. Это надо избежать, потому что, еще раз, у нас было в 2010 году Валзадио-агентура выняла из оборота такие лекарства, 8 наименований клопидогрела, что доказало, что мы не всегда, к сожалению, можем на это полагаться. Это была информация от аэропатентуры, да? И такие случаи, то есть пациент должен выбрать сам в аптеке. А все равно он должен в аптеке видеть все лекарства, врач назначал ему, рекомендовал все, он должен видеть и лекарства дешевле, и дороже. Он сам должен быть тем, который выбирает. А не мы запомним сейчас вместо его, что вы будете принимать самое дешевое. Да? Это то, что надо в-первых делать. И во-вторых, надо бюджет как-то объединить и посмотреть на это. Я думаю, госпожа Бехмане очень хорошо могла в этом случае помочь, показать, какие траты денег на компенсацию мы можем потом вернуть или, так сказать, скидить, не тратя деньги на инвалидизацию, на инсульт, на инфаркт.